2 глава, стихи 14 по 18. «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградника ее, долину Ахор, преддверие надежды. И она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их». В сегодняшнем отрывке активно используется образ супружеских и любовных отношений. В проповеди миссионер Стефан также напомнил образ невесты Христовой. Правда, Стефан усилил этот образ и назвал себя невестой, то есть применил это к себе, а не к церкви в общем. Но на самом деле у Христа только одна невеста, а не много невест. Единственная невеста Христа – это Вселенская Церковь. Если же говорить об отношениях между человеком и Богом, то похожи ли эти отношения на отношения любви между мужчиной и женщиной, между мужем и женой? Можно ли применить сегодняшний отрывок к себе одному, а не только к народу? Я думаю, что наш индивидуалистичный век, когда люди в основном думают о себе, наверное, надежнее искать некоторого общего применения. И Бога надо считать хорошим не только потому, что Он хорош ко мне, а потому, что Он справедлив и благ ко всем людям. Иисус, говоря о Божьем совершенстве, говоря «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», приводил в пример то, что Бог дает дождь и злым, и добрым, а также учил, чтобы мы любили не только тех, кто нас любит, потому что именно так поступает, чтобы мы любили не только тех, кто нас любит, потому что так поступает Бог. Насколько я понимаю, в этой книге Бог не говорит с Осией о личных отношениях любви с пророком. Более того, очень трудно назвать Божие повеление, которое описано в книге Оси, проявлениями любви к этому человеку. Если это любовь, то совсем другого характера. Бог через жизнь Оси напоминает Израилю о своей любви. Возможно, до этих поручений от Бога Оси уже имел тесные отношения с ним, чтобы понять Бога, понять свою задачу. Оси, скорее всего, не был случайным человеком, которого Бог попросил это сделать, взять себе в жены неверную женщину, блудницу и детей ее блуда. Например, другие пророки, Исаия ходил голым некоторое время, а Иезекииль лежал в экскрементах. Но это были почти театральные действия. А Осия должен был жениться на неверной женщине и жить с ней. Это намного сложнее. Но пророк сделал это ради Божьей любви к своему народу. В этом Осия очень похож на Иисуса, который пришел в мир, чтобы исполнить все, что было предсказано о нем в Божьей книге Библии, включая смерть за Божий народ. Образ супружеской верности, о котором говорится в этом отрывке, в наше время не очень популярен, по крайней мере, в западной культуре. Например, очень мало голливудских фильмов, где показываются верные мужья и жены. Наоборот, герои прелюбодействуют с кем попало, и они все равно показаны счастливыми и в каждом фильме хэппи-энд. Когда я общаюсь с коллегами, то вижу, что они несчастны, на самом деле несчастны, когда не имеют верной любви. Даже тот, кто много меняет девушек, считает это бременем для себя, что он не может быть верен, что он смотрит по сторонам, даже когда рядом с ним есть девушка, прожившая с ним уже не первый год. В случае Бога все иначе. Бог постоянно напоминает о том, что хотя Израиль может стать неверным, хотя человек неверен, но сам Бог верен и неизменен. Это в его характере – полюбить кого-то на всю жизнь. Кого он избрал, того любит до конца. Его выбор не отменяется. Поэтому Бог так переживает и даже страдает от неверности своего народа. Когда народ увлекался другими богами соседних народов, Бог даже предложил им назвать себя иначе, чтобы им не путаться, чтобы понять, что Бог ближе к ним, чем все идолы, которых они назвали Ваали, то есть господа. Тоже словом Господь. Здесь написано: «И будет тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». Я думаю над тем, почему Бог так делает, как Он борется с нашим идолопоклонством. Например, почему человек может отступить от Бога, ища денег? Я думаю, что потому, что он изначально искал денег и у Бога. То есть, если словами Павла вера ему служила для прибытка, то как только этот прибыток прекратится, человек уходит в сторону, ища деньги, прибыли и тому подобное в другом месте. Если молодой человек ищет просто внимания и утешения, то, может быть, найдя девушку, он вполне может забыть о Боге и духовной жизни. Так человек постоянно заменяет Бога чем-то другим. Есть также идол служения, идол собственного духовного роста и так далее. Человек может увлекаться этим вместо Бога. Поэтому, когда Бог говорит, он может говорить на другом, новом языке, чтобы мы хотя бы обратили внимание, что Бог говорит необычно. Я думаю, что Бог всегда предлагает нам то, чего ни у кого нет, чтобы мы обращались именно к Нему. Например, когда у меня уже есть работа, семья, жена и дети, то Бог говорит мне о вечности, чтобы я думал о ней, что, как бы спрашивая, что я знаю о ней и какова она будет для меня и других людей. Бог также говорит о том, что я родился таким не по воле, почему я не русский, чтобы не думать о получении гражданства, что есть вещи, которые я не в силах изменить, например, что время уходит неизбежно и я расту или старею, что есть люди вокруг и есть проблемы, которые не решатся, пока я не буду молиться и не буду искать Божьего лица. Бог говорит со мной на языке моей беспомощности и незначительности на фоне огромного мира. И это не повод для отчаяния, это, наоборот, повод, для, чтобы думать о Боге и поклониться Ему. Мир не может предложить действительно великие вещи. Привлекательные и желанные вещи регулярно появляются, например, для мужчин это электронные устройства, а для женщин одежда, косметика. Существуют также более культурные вещи, как литература, искусство, театр, есть даже телеканал «Культура». Но мир не может предложить по-настоящему великих и вечных вещей. Даже когда кажется, что наконец мы нашли великое, это великое имеет корни в Божьем, Боге самом. Бог по-настоящему великий. Джон Пайпер как-то говорил, что, возможно, новые открытия в космосе помогут людям приобрести веру, а не наоборот. Потому что космос настолько велик, что человек должен смиряться, думая о таких масштабах. Он также говорит, что люди не идут в Альпы или на Большой каньон, чтобы почувствовать себя великими, но наоборот, чтобы поклониться величию и красоте природы, думая или не думая о том, что у этой природы есть Творец. В стихе 14 сказано: «Посему вот, я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить в сердце ее». Если не получается достучаться до сердца человека, то Бог приводит его в пустыню. Здесь, я думаю, предсказывается пустыня вавилонского плена. Но и в жизни каждого из нас может быть такая духовная пустыня, когда мы не видим привычные и приятные вещи, которые имели прежде, когда мы с трудом видим впереди что-то прекрасное, а потом оказывается, что это очередной мираж. Тогда Бог может говорить к нашему сердцу, и мы будем его слушать. Там, в пустыне, Бог дает нам новые духовные плоды, которыми мы будем радоваться так, как будто вновь спасены, или теперь по-настоящему спасены. В стихе 15 сказано: «И дам ей оттуда виноградники ее и долины Ахор, в преддверии надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». И затем Бог говорит, что Он не просто Господь, но муж для своего народа. «И будет тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их». Узнав такого Бога, люди уже не будут поклоняться иным богам, потому что иные боги не могут предложить ничего подобного, но люди будут любить и поклоняться Богу. Честно говоря, во многих отношениях у меня внутри тоже духовная пустыня. Эта пустыня не означает, что там Бога нет, но она значит, что много из старых вещей, к которым я привык, церкви и духовной жизни, меня не радует так, как раньше. В духовном младенчестве я смотрел на церковь глазами того, кто открыл удивительный мир. Но потом я увидел, что ученики или миссионеры — это не герои, а такие же простые люди, как я. Люди, которые могут чем-то увлечься под духовными предлогами. Но я увидел у других и узнал о себе, на себе, что не всегда то, чем занимается, увлекается христианин, полезно для его души. Во время духовного поиска зачастую хочется найти быстрый ответ, и почему-то получается длинный путь через пустыню. Я думаю, что Бог делает мое окружение тихим и молчаливым, чтобы я мог четче услышать Его голос. Я хочу услышать Божий четкий голос, объясняющий, как можно сделать мои отношения с Ним и с людьми лучше, и как хорошо потратить те годы жизни, какие у меня еще есть впереди. Одним словом, услышать Бога и иметь с Ним отношение любви на всю жизнь. Спасибо.